Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время поговорим о Соединенных Штатах Америки, что происходит за лужей, каким образом развиваются российско-американские отношения, как они влияют на ситуацию в целом в мире, ну и, конечно же, в наших странах. Начать хочу с событий, которые произошли вчера в Вашингтоне. Вы знаете наверняка уже об этом. Иммигрант из Афганистана по имени Рахмунулла Лаканвал застрелил двоих гвардейцев, национальных гвардейцев. Женщина и мужчина. Женщина уже скончалась. Вот. Мужчина, насколько вот я последний это, он борется, как говорится, за свою жизнь, но ситуация, его, положение его, конечно, критическое. Об этом сказал и сам Дональд Трамп. Ну, в принципе, я думаю, что вот такого ажиотажа по поводу вот самой стрельбы, самого факта перестрелки, я думаю, что ни у кого не должно быть, и вряд ли бы это было. Более того, даже если бы напали на национального гвардейца, на федерала, что называется, ну, в данном случае национальная гвардия выполняла функцию федеральных властей, федеральной силовой структуры, особого удивления бы это не вызвало все равно. Мы с вами в последней передаче, я не помню, по-моему, ни одной не было, где бы я не указывал вам на столкновениях в Чикаго, в Портленде, в Сент-Луисе, в Нью-Йорке, в самом этом Вашингтоне. Мы с вами говорили о том, что сорганизуются сейчас добровольческие отряды в Чикаго для противостояния. То есть это, что называется, конфликт и сама вот атмосфера. Это все было, ну, в воздухе, все это витало. Но здесь есть одно «но», потому что Рахмунулла Лаканвал, 29 лет ему, он из Афганистана. Из освобожденного когда-то, да, Афганистана, как американцы думают. Более того, он состоял в специальном подразделении, военизирован подразделении афганской армии, которая помогала Соединенным Штатам Америки бороться против Талибана. Это человек, который работал на Америку. Более того, он получил, вот буквально это полгода тому назад, там в апреле, по-моему, или в мае, по-моему, в апреле, он получил убежище, то есть он получил, он легализовался. У него не было никаких проблем со статусом, он вряд ли мог бы обвинить Соединенные Штаты, что они бросили его на произвол судьбы там, или еще что-то. И тем не менее, вот этот вот военный вроде бы человек, молодой, как видите, ну, с одной стороны молодой, с другой стороны, ну, не такой, который, знаете, обуреваем юношеским каким-то максимализмом, вот, это человек, который... был лоялен. То есть по анкете, по данным всем своим, это человек, который, безусловно, относился к категории лояльных к Соединенным Штатам Америки людей. И вдруг вот это произошло. И, ну, как всегда, вы знаете, я всегда стараюсь вам эксклюзивную информацию приготовить. Я ее нашел, я думаю, потому что в нескольких изданиях это промелькнуло. Но дело в том, что журналистам удалось взять интервью у его друга детства. Друг детства отказался представляться, поэтому я это, на, как говорится, на совесть «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» оставляю вот это. Еще многие газеты опубликовали это, отрывки из этого интервью. Он попросил, чтобы его просто Мухаммад называли, потому что он боялся мести и боится не мести талибов. То есть он не признался. Но вот что он сказал любопытное. Это действительно меня, ну, знаете, озадачило. Если бы в списке причин, почему он так поступил, был бы этот пункт, вот, о котором я сейчас скажу, я бы его вычеркнул бы категорически, или же я бы его поставил, ну, в самый конец. Так вот, со слов самого этого друга его, Рахмунулла совершил это преступление, потому что ему было безумно стыдно за то, что он при попустительстве и науськивании ЦРУ делал у себя в Афганистане против мирного населения. Как вам такое? Как вам такое? Дословные слова были: он не мог терпеть насилие, на которое его толкало ЦРУ в Афганистане. Ну, согласитесь, это достаточно, Ну, вообще даже трудно себе это и представить. Это когда такое было, а самое главное, это что же там они творили? Это вот к вопросу о методах, о том, что происходит и вообще. Я думаю, что это не последняя информация об этом. Я думаю, мы еще много-много узнаем обо всем, что происходит. И, конечно же, надо рассматривать это в рамках вот того общего противостояния. Может быть, кто-то за ним стоит здесь, может быть, кто-то его подтолкнул. Хотя я далек от мысли, что человек, который прибыл полгода тому назад сюда, уже оброс какими-то связями там с либералами, с радикалами, там, я не думаю, что здесь. Но сам факт просто того, показатель того, ну, воистину нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот кто думал о том? Уж, казалось бы, проблема была всегда одна. Обижаются люди, которые не получают статуса. Они считают, что Америка их предала. Столько фильмов об этом было. Вот каким образом, как неблагодарное правительство относится к людям, которые с риском для жизни что-то там делают для Америки. Тут вдруг на тебе. Человек, который получил полный пакет всего, что только возможно, выходит на улицу, поджидает... Это была засада, он увидел двух, я думаю, что это просто был случайный выбор, патруль, который шел, и он, так сказать, в голову выстрелил обоим. Вот и все. Поэтому, конечно же, это очень... Я всегда, знаете, с интересом подмечаю какие-то новые тенденции. Вот, но есть вещи, которые объяснимы. Есть вещи, которые, перед которыми Америка сталкивается уже много-много лет. Вопрос владения оружием, вопрос там абортов. Это каждый раз обсуждается все. Так называемая ЛГБТ-запрещенная повестка у нас, она тоже там постоянно. Но вот когда такие вещи возникают, это всегда, конечно, вызывает, ну, жгучий интерес. Потому что это новое. Это нечто новое, но в любом случае это деструктивная, разрушительная тенденция внутри Соединенных Штатов. Это к вопросу о том, о чем мы с вами говорили очень часто, вопросы гражданской войны, противостояния. Вот это новый элемент этого всего. И когда я говорю, и не только я один, да многие мои коллеги отмечают, системный кризис внутри Соединенных Штатов. Системный кризис. Что это значит системный? По всем направлениям, или практически по всем направлениям, когда происходят вот такие сбои, срывы, которые ведут либо к ухудшению положения материального, либо к каким-либо финансовым последствиям, или же вот непосредственно вот к такому. Это уже просто такое криминально-политическое. Это очень-очень серьезный звоночек для Америки в данном случае. И признаться, так, без ложной скромности я вам скажу, читая и вот смотря, что происходит сейчас, вот за прессой, в общем, по-моему, американский истеблишмент еще не до конца понимает это. Он не до конца это понимает. Точно так же, как в 1917 году, в феврале, царское правительство не понимало, что происходит на улицах вообще. Точно так же, как в конце 80-х, к глубокому сожалению, КПСС не понимало, что происходит непосредственно на улицах. Вот здесь как раз то же самое и происходит, по-моему, и сейчас в Соединенных Штатах. Потому что они, ну, им не хочется в это верить, это понятно. Но они должны понять, что это вот те самые скелеты в шкафах, тараканы, там, как угодно это называйте, но единой Америки не существует. А это предтеча, ну, я не хочу сейчас опять громкие слова говорить, развал, гражданская война, но это, безусловно, предтеча социального взрыва. Здесь это безусловно. Так, как всегда, конечно, у нас... передача «Диалог». С удовольствием услышу вашу критику, ваше мнение, ваш комментарий. Конечно, будем принимать телефонные звонки. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Звоните. Так, давайте возьмем звонок, а потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. А я скажу свою точку зрения. А мне их не жалко. Потому что они столько нам бед натворили. Так им и надо. Но это лично мое мнение.
Ну, я понял. Я, во-первых, я, по-моему, и не особо, как говорится, и не говорил по поводу того, что я там очень переживаю. Тем более, я хочу вам сказать, что для меня это огромная большая разница между гражданским населением. И здесь у меня никаких нет, так сказать, знаете... преференции, потому что женщины, дети, гражданское население, неважно, это палестинцы, американцы, евреи, это не имеет значения, это люди не должны погибать. А когда речь идет о военнослужащих, то здесь у меня немножко все-таки другое, как говорится, отношение ко всему этому. И, ну, люди, это входит в их, что называется, контракт. И я не хочу сейчас, так сказать, слишком ерничать по этому поводу, но это вне всякого сомнения. Так что здесь у меня, как говорится, вопросы исключительно такого технического характера. Так что, вот, Эдуард, извините, ой, господи, Эдуард, мне снова складывается впечатление, что вы сейчас занимаетесь не информированием, а распространением слухов. И все это на федеральном радио. Печально, что подобный формат становится новым трендом. Похоже, повлиять на это уже невозможно, но все же хочется надеяться, что когда-нибудь эфир снова будет местом для фактов, а не домыслов. Эдуард, вы сейчас сказали, по-моему, с моей точки зрения, ну, не то чтобы глупость, но вы сказали неверно, вы неверно это все воспринимаете. По-моему, в своем выступлении, о котором я сейчас говорил, это первая новость, я сослался на источники, о которых, и откуда я взял эту информацию. Я сослался на газету «Нью-Йорк Таймс», я сослался на газету «Вашингтон Пост». Если моя репутация не заслужила такого доверия, если вам нужно, чтобы это действительно было, значит, пожалуйста, обратитесь к газете «Нью-Йорк Таймс». Не самый такой источник, конечно, но в любом случае. Я прочту в оригинале статья, коль уж вы у нас такой, так сказать, очень дотошный человек в этом плане. Это называется, значит, «DC shooting suspect could not tolerate the violence of his CIA-backed unit in Afghanistan, a childhood friend». Set. Пожалуйста, обратитесь. Ее написали Джулиан, Барнс, Ализис и Пелтьер. Она вышла 27 числа 2025 года. Если, Эдуард, это вас не устраивает, но я приветствую ваши такие высочайшие требования к информации. Я искренне надеюсь, что это ваше требование распространяется не только на других, но и к себе вы тоже предъявляете такие же очень и очень жесткие требования по поводу истины, правды. И я, конечно, приветствую вас на этом пути. Жорик, радует, пусть стреляют. Опять в Америке все плохо, как будто раньше было по-другому. Александр II пишет. Семиты плюс оружие, плохое сочетание. Это серьезный сигнал, пора заниматься своим государством. Ну, безусловно. Я это привел вам пример, еще раз я хочу повторить, потому что общий вот лейтмотив, то, что я наблюдаю, я с грустью немножко наблюдаю за тем, что происходит. И, конечно же, мне кажется, что нынешнее руководство не до конца все-таки еще понимает, американское руководство не до конца еще понимает, насколько пагубны те процессы, которые происходят внутри. И с моей точки зрения они достаточно символичны. Так что, так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Рафаэль. Да. Давайте ведь не будем забывать, что в свое время, так сказать, в ЦРУ перешли там тысячи, так сказать, фашистов из гитлеровской Германии, собственно говоря. То есть, как бы, ЦРУ, по сути, так сказать, фашистская организация, собственно говоря, люди вот на чужбине действительно начинают прозревать, допустим, как вот наш, так сказать, известный диссидент Зиновьев, так сказать, боролся с советской властью здесь, пожил, так сказать, на Западе, и там изрек такую фразу, что, как, к сожалению, наш народ оказался народом предателем, он предал там советскую власть, социализм, так сказать, людей, которые...
И вопрос наш... ваш в чем?
Вопрос, конечно...
Или вот комментарий?
Это тенденция вот по всему миру, так сказать, происходит, замещение белого населения, так сказать, цветными, в том числе, так сказать, и вот в нашей стране, собственно говоря. Да и 30 лет назад у нас тоже, собственно говоря, в результате вот этого ЦРУшного переворота, так сказать, кровавого, собственно говоря, были люди обманцы, как и во всем мире, так сказать, как афганский народ, так сказать, использует.
Простите меня, ради бога, но я просто не могу вам позволить, ну, историю, как говорится, новейшую историю России, и не только России здесь перечислять. Я просто не совсем понял, к чему вы идете. Я, насколько, если я вас правильно понял, у вас очень такое резко отрицательное отношение к тому, что происходило в 90-е годы в связи, так сказать, с развалом Союза там или еще что-то. Ну, вы как-то очень абстрактно это говорите, я не совсем, так сказать, понимаю. Извините уж, поточнее, пожалуйста. Так, вот, видите, соскочил. Ну, ничего, сейчас возьмем обязательно. Сейчас возьмем обязательно. Так, не доверяйте оружию сумасшедшим. Вы знаете, это вопрос отдельный, конечно, но по какому-то странному стечению обстоятельств это достать оружие в Америке, ну, не проблема. Это действительно не проблема, я это прекрасно, так сказать, помню на своем собственном примере. Ну, я не знаю, раз вот за 15 лет, ну, раз 5, наверное. В самых разнообразных ситуациях мне предлагали приобрести оружие. Так что иногда даже были достаточно неожиданные вещи. На одной вечеринке на Манхэттене подошел, так сказать, там человек, долго-долго мы разговаривали, потом он говорит, ну, если что, обращайтесь там. Так что это не проблема. К сожалению, лето. Так. Out of touch этого. Ну, мнение я не комментирую. Вы здесь пишете по поводу звонка предыдущего человека, который, так сказать, свое мнение высказал по поводу этого. Так что здесь я не буду комментировать. Еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, давайте спорить по теме, но ни в коем случае не будем осуждать за мнение наших радиослушателей. Меня, пожалуйста. Слушаю вас.
Добрый день. Спасибо за передачу. Григорий.
Да, Григорий. Меня
зовут. Скажите, пожалуйста, а как часто там... Там же знают то, что за полицейского это смертная казнь. А как часто в них стреляют и убивают? Извините, спасибо.
Да. Вы знаете, действительно, полицейские и силовые структуры создали абсолютно отдельную, я бы так сказал, отдельную совершенно карательную систему в отношении тех людей, которые убивают федералов, что называется. Это касается и ФБРовцев, и особенно полицейских. Это коп-киллер, это приговор. В какую бы тюрьму он ни попал, кем бы он ни был, этот человек, как правило, они просят, молят, там, чтобы их казнили, потому что не всегда они получают высшую меру, по крайней мере, смертную казнь. И поэтому, конечно, в тюрьме создаются такие неимоверные условия, что здесь это абсолютно, так сказать, неприемлемо. И преступники это знают сейчас, может быть, в меньшей степени, но в целом это, вот, это работало. То есть полицейского убивать нельзя. Но как? Как чистого полицейского, то есть не замаранного, не коррумпированного полицейского. Я думаю, вы все помните, уважаемые радиослушатели, отрывок из фильма «Крестный отец», когда в одном из итальянских ресторанов Майкл Корлеоне, герой Аль Пачино, он застрелил грязного полицейского и мафиози, там, из конкурирующего своего, и, собственно говоря, потом они, так сказать, это преподали, как это, ну, это действительно был, что называется, коррумпированный полицейский, и поэтому, как бы, полиция не мстила, потому что он сидел в компании, так сказать, отпетого совершенно мафиози того времени. Так что это такая тема, она, знаете, уже достаточно разработанная, вот, с времен 30-х годов, когда бушевали эти мафиозные войны и страсти, так что это, здесь это более-менее, конечно, понятно. Значит, я еще раз сошлюсь. На всякий случай я сошлюсь. Это материал тоже был из «Нью-Йорк Таймс». Он был потом подтвержден в «Wall Street Journal». Он потом был подтвержден газетой «Нью-Йорк Пост». Это вот я для Эдуарда говорю специально, чтобы, так сказать, никаких слухов. Значит, дело в том, что признание, такое своеобразное признание получилось, ЦРУ, значит, заявило о том, что цели, которые были вот в Карибском как раз море, когда, вернее, в Мексиканском заливе, когда они расстреливали лодки, собственно говоря, официально признались, что они не знали и не знают, кто находится в этих лодках. Вот если вы помните, я вам рассказывал историю рыбака Калакаса, который погиб. Вот как раз я вам рассказывал вот эту историю в «Нью-Йорк Таймс», она тоже, кстати, появилась с фотографиями. Более того, эта история подтверждена была прессой из самой Венесуэлы, даже и там в Колумбии писали об этом. Так что здесь вот я просто принцип хочу, вот, чтобы мы с вами поняли, тогда будет приблизительно понятно действия американцев. А мы ничего узнавать особо и не будем. Это вы там, ребята, нам доказываете, говорите, кто вы, что вы, а мы вам будем всех подряд, как говорится, крошить. Если там кто-то подпадает, ну, упс, как говорится, сопутствующие потери. Collateral damages, как они это называют. Обратите внимание действия здесь и обратите внимание действия, допустим, нашей армии. То есть здесь совершенно целенаправленно делается, уничтожаются, так сказать, неважно кто. Вот есть, так сказать, тренд на то, чтобы не пропускать эти лодки, и все. И, значит, сейчас фактически мы с вами прекрасно понимаем, что это никакого отношения к военной операции не имеет. Потому что, ну, наверняка там кто-то перевозил какие-то наркотики. Хотя даже если мы на секундочку представим себе и этот вариант, ну, а кто давал право вообще расстреливать в нейтральных водах лодки? Что война объявлена в Венесуэле. Тем более мы с вами знаем, что там и колумбийские рыбаки попались, и из Тринидад-Тобаго тоже там попались люди, которые стали жертвами этого. А кто дал право расстреливать? Кто уполномочил даже расстреливать вот эти, допустим, даже если это такие наркогонцы, что называются? С какой стати это все? Кто уполномочил его? До этого это было решение Организации Объединенных Наций. Да, действительно, нужно провести операцию вот против там того-то, того-то и того-то. То есть, соответственно, выдавался мандат. Несколько таких совместных операций было в свое время в Африке. То же самое было вот в Кампучии, когда во время Красных Кхмеров. Тогда, так сказать, действительно, это было решение международного сообщества. Сейчас, конечно, говорить об этом, ну, просто смешно. Чтобы там Америка слушала общественное мнение, международное, это там, это уже давным-давно все, к глубокому сожалению, в прошлом. Но, тем не менее, это просто отношение. Я думаю, что вот менталитет, ментально мы можем с вами понять приблизительно логику наших оппонентов. Потому что, поверьте мне, у них же логика это одна и та же. Она просто здесь идет с поправкой на Россию. Конечно, они не могут себя так вести, как ведут с другими. Но принцип их остается тот же самый. Сначала стреляем, потом задаем вопрос. И мы должны прекрасно понимать, что неважно, какое будет решение сейчас, вот я сейчас это все подвожу, конечно, ситуации на Украине, мы во второй части поговорим более подробно о этих мирных планах, от которых уже в глазах рябит. Вот. Но, тем не менее, мы сами должны понять, что мы имеем дело с людьми, которые, у них разное представление о международном праве, у нас разное представление о международном праве. И это нужно, так сказать, учитывать. Вот Зурита правильно пишет, у кого есть кольт, у того и право. Ну, в принципе, к глубокому сожалению, немножко, как говорится, цинично, но это так оно и есть. Если я могу, если я сильнее, я это в любом случае сделаю. Если я это не могу сейчас сделать, вот, допустим, как ситуация, ну, с Россией, я не могу, как говорится, наскоком это все решить, значит, я буду искать какие-то другие пути, но, тем не менее, я все равно буду заниматься именно этим, а не чем-то другим. А именно чем? Я буду стараться вас обмануть. Увернуться, вывернуть, сделать то, что мне нужно. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что это так называемая борьба с наркокартелями, венесуэльскими особенно, это, конечно, потрясающе. Но там других же у нас нет. В Мексике у нас нет картелей, в Колумбии у нас чисто все. Из Китая амфетамин не идет, а вот Венесуэла, вот она, так сказать, да еще ко всему прочему, самые большие в мире запасы нефти. Ну, просто безобразие. Надо срочно кого-нибудь там подорвать. Желательно сразу президента. Вот. Конечно, это имеет, это никакого отношения не имеет к наркоторговле и вообще к этой проблеме наркотиков, хотя это вообще отдельная тема. А, конечно, с поставками, с предложением американцы борются. А вот как насчет спроса побороться внутри Соединенных Штатов? А, у нас свобода. У нас вот эти зомби-апокалипсис, которые ходят по улицам Сан-Франциско, Портленда, Чикаго, Нью-Йорка, Сент-Луиса. Это у нас, как говорится, все нормально. Это свобода называется. Вот эти городки, как говорится, абсолютно уже у конченых людей, которым уже, ну, их уже людьми-то назвать нельзя. А это свобода. Это вот у них свобода. Это они имеют право покупать для себя. Так если вы им даете право покупать для себя, даже если, а мы сейчас говорим о миллионах людей, то как же вы думаете, не будет это что? Спрос этот не будет удовлетворен? Ну, конечно, будет это предложение. А почему вы вне закона не сделаете употребление наркотиков тогда? А употреблять можно. То есть, понимаете, в чем дело? Это же вот та самая история, которую я убежден, может быть, если вы лично не сталкивались, но наверняка слышали, уважаемые радиослушатели, когда меня поражало это в Нью-Йорке, когда сидит, ну, обычно это бомж или просто такой, как говорится, явно не работающий человек. У него такой очень симпатичный серый пакетик. В пакетике какая-то бутылочка, и он напивается, отхлебывает от нее там в течение целого дня, а полицейский к нему подойти не может. Но если он этот пакетик снимет, и там будет бутылка пива, допустим, его моментально арестуют. И уж, по крайней мере, что называется, административку этот человек получит. Но самое смешное, что вокруг этого человека сидят тысячи-тысячи людей, ходят, сидят, бегут, и у них абсолютно открыто там баночки с безалкогольными напитками самых разнообразных фирм. Никаких пакетиков, ничего. Так вопрос, как вы думаете, почему этот человек прячет в пакетик то, что он пьет? А полицейский прекрасно понимает, что там находится алкоголь, но он не имеет права его, так сказать, потребовать у него открыть, потому что это свобода. Вот посмотрите, какие гипертрофированные совершенно идеи, какое гипертрофированное восприятие, в принципе, с моей точки зрения, элементарных вещей. Вот. Так что здесь вот судите сами, уважаемые радиослушатели, в какой степени мы должны быть ко всему этому готовы, потому что там люди немножко с другими мозгами. Это уж абсолютно точно. Да. Вот Зурита пишет, да, в фильме «Брат 2» такой эпизод был. Да, совершенно верно. Так, не будем забывать о новостях. Я хочу, чтобы мы с вами вместе их сейчас послушали, а потом продолжим после перерыва.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Передача «Револьвер». Говорим про Соединенные Штаты Америки. Так, позвольте некоторые ваши здесь послания прочитать. Out of Touch пишет, что можно даже заказать по интернету. Вы имеете в виду оружие, если да, не знаю, я такого не слышал. Так, такой менталитет, в котором побеждает сильнейший, а не там, за кем правда. Ну, это, как говорится, уж да. Здесь, Дмитрий, вы спрашиваете по поводу кредитных карт. Это, ну, это немножко не про меня, я не смогу здесь просто быть. Давайте возьмем телефонный звонок, а потом я слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте. Я думаю,
алкоголь запрещено продавать. А с чем связаны онбушки президента Украины Владимира Зеленского? Вот такой у меня вопрос.
Простите, что связано...
Онбушки Владимира Зеленского.
А, все, я понял, да, спасибо, сейчас будем говорить. Спасибо вам за вопрос. Да, вы знаете, у Ермака прошли обыски сейчас. Вчера он заявил, что ничего подписывать не будет, а сегодня уже обыски начались. Мне бы очень хотелось, чтобы это были взаимосвязанные вещи, уважаемые радиослушатели. Это, значит, говорит о том, о чем, собственно говоря, что вызывает у нас определенные сомнения. И это, кстати, было высказано на достаточно высоком уровне и министром Лавровым, и президентом Путиным. А вообще Соединенные Штаты контролируют своих вот этих вот домашних животных под названием бандеры-нацисты? Одно определенное время были вопросы. Да и сейчас вопросы остаются. Но если это действительно взаимосвязанные вещи, если действительно высказывание, которое идет вразрез с позицией Соединенных Штатов, это заявление Ермака по поводу того, что Зеленский не будет подписывать. А фактически это значит, что Зеленский не будет подписывать план или, скажем так, положение, которое утвердили Соединенные Штаты Америки. Если это действительно так, то тогда это хороший для нас звоночек. Значит, там еще кто-то что-то где-то контролирует. И это, в принципе, хорошо, потому что сейчас, когда вот наше обсуждение, вы знаете, на следующей неделе приедет очень представительная делегация, Уитков будет, я не знаю, кто еще будет, наверняка Дрискол приедет тоже, посмотрим, как это будет, кто знает, а может быть и Рубио прилетит. Конечно же, вот в преддверии этих наших переговоров нужны какие-то позитивные установки, нужны какие-то знаки, которые говорят о том, что Америка делает свою часть сделки. Она ее выполняет. Мы свою часть делаем, а они пускай делают свою. И в данном контексте, конечно, учитывая взаимоотношения Америки с Европой, это очень хорошая новость. Если это так, а может быть, ведь это и совпадение, к глубочайшему сожалению. Мы с вами знаем, что европейские лидеры, особенно неонацист Мерц, который выполняет функции сейчас канцлера ФРГ, он был очень возбужден и очень возмущен тем, что его не проинформировали там о чем-то. Ну, знай свое место, нацик. В любом случае, да, судя по всему, Трамп взял за правило не информировать нациков о своих планах. Это у него, может быть, где-то на генном уровне. Но в любом случае, конечно, вот посмотрите сейчас... Такая неонацистская повестка Европы, она консолидируется с неонацистской повесткой Украины нынешней. И, собственно говоря, это, судя по всему, немножко уже так, я мягко скажу, немножко надоело Трампу. И в данном случае, как видите, у нас, как всегда, вот в какой-то степени, но наши интересы совпадают. Вот сумеем ли мы на гребне этой волны совместного интереса вырулить на какие-то конкретные договоренности, это было бы хорошо. А самое главное, конечно же, за стол переговоров нельзя подпускать эту шваль под названием «Бандеры-нацисты» и «Неонацики» в лице Евросоюза. Это люди, которые торпедируют. Это мы сами это уже прекрасно видим. Ну вот, так как вы, уважаемые радиослушатели, достаточно внимательно следите за источниками информации, и ни в коем случае я не хочу вас питать какими-то слухами, а нужны факты конкретные, да, пока это еще не доказано, сразу хочу сказать. Но, тем не менее, сливы вот этой информации... Я имею в виду переговоры, якобы переговоры, потому что наш представитель Дмитриев сказал, что это фейк. Наши переговоры Виткова, Ушакова и Дмитриева самого, и так называемые сливы или инсинуация, или фабрикация этих, так сказать, это сделано, безусловно, английской разведкой. Да, информация пока не проверена, но есть одно обстоятельство, которое говорит абсолютно о том же. Я надеюсь, вы можете себе приблизительно представить, насколько сложно технически было бы записать эти разговоры кому-нибудь другому, какой-либо другой стране. Это просто. Даже таким странам, как, допустим, Канада, даже таким странам, там Германия, Франция, хотя Франция там с какой стати это нужно было, но тем не менее, давайте представим. Они не смогли бы это сделать. Это только широко такой разветвленный аппарат, как Ми-5, Ми-6, разведка и контрразведка Англии в данном случае. Я сознательно не называю Великобританию, уважаемые радиослушатели. Я это делаю абсолютно сознательно, потому что остальные территории, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, это оккупированные территории, уже там огрызок такой небольшой, так сказать, той самой империи, которая когда-либо. Я надеюсь, что скоро этот вопрос тоже решится, особенно в Шотландии. Но в любом случае, это только они могли это сделать. Физически, технически никто другой не мог это сделать. Ну как, это мог бы сделать Китай, Россия, Америка и Англия, вот и все. Тем более, что Англия имеет доступ к определенным каналам. Вы знаете, что там теснейшее сотрудничество между разведками Англии и Соединенных Штатов Америки. Это ясно и понятно. Здесь я не знаю, каким образом сейчас это будут американцы реагировать, но я не удивлюсь, если в ближайшее время разразится скандал по утечке информации, и американцы недвусмысленно укажут, кто же это является вот таким источником всего этого. Так что здесь, я думаю, мы еще только в начале, скажем так, этого пути. Спортник пишет, Израиль мог записать. Нет, не смог бы. Не смог бы записать Израиль. Нет. Дело в том, что давайте без иллюзий по поводу разведки Израиля, по поводу Моссада, это абсолютное, так сказать, здесь 100% подчинение и контроль Америки. Это чисто даже и технически, и вообще, так сказать, в целом, это совершенно конкретно, это контролируется все-таки в очень большой степени. Это первое. Второе. Израиль не в той позиции, чтобы ссориться с Америкой. Ну, просто не в той позиции. И здесь это совершенно, как говорится, конкретно, потому что единственный друг сейчас на мировой арене, Нетаньяху, по крайней мере, премьер-министра, это Америка. Мы с вами прекрасно знаем, что европейцы, они достаточно двусмысленно относятся к тому, что сейчас происходит в Израиле. Более того, ну там, простите, даже орден на арест Нетаньяху выдан международным судом этим гаагским. Так что здесь, конечно же... Нет, Англия, но это непроверенная информация, да, согласен, пока это слухи. Давайте так вот, если уж, как говорится, наши радиослушатели хотят, давайте говорить таким сухим языком фактов, что ж тут, я не против. Это дисциплинирует. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, меня Денис зовут.
Да.
Ну, я там, скажем так, вот после этих разговоров не очень понял, что там все возбудились. Обычное обсуждение, мнение между собой перекидывают.
Конечно, да, это вообще-то, в принципе, рабочие моменты там обсуждались.
Да. Единственное, мне вот что больше всего тут запомнилось, вот на прошлой неделе, это визит этого... Визит этого великого коммуниста, борца, мэра Нью-Йорка к Трампу. Угу. Это, конечно, было настолько убого. Ты такой борец, такой этот, и тут даже стоишь, ну, там, что там, вот, мы все пока. И стоишь, извините, как теленок, обгадившись, обтекаешь, и даже не можешь назвать Трампа фашистом. Трамп тебе советует. Меня вот тут, то есть это настолько элита получается никакая. Я типа, враги Трампа, алло.
Да, слушаю вас.
Мне вот интересно, там кто у них, этот калифорнийский там губернатор будет. Вот интересно, как они между собой поговорят в лицо просто.
Да, спасибо. Да, вы очень справедливо подметили, действительно, визит Мамдани в Белый дом, это, скорее всего, очко в пользу Трампа, а не Мамдани самого. Более того, вы помните, в прошлый раз я вам говорил о курьезной уже ситуации, спустя 40 лет возродилась Компартия Соединенных Штатов Америки. То есть это значит, появились люди более радикальные, чем сам Мамдани. Вот чтобы мы с вами представляли. Это они сейчас его называют коммунистом, да, консерваторы называют Мамдани коммунистом. А какой? Вот есть еще более настоящие коммунисты. То есть это такие вот марксизм, ленинизм, диктатура пролетариата и все, что с этим связано. Это тоже показатель того, что Мамдани как бы немножко ревизионист в их понимании, наверное. Ну и, конечно же, я думаю, мы с вами лишний раз убеждаемся, что предвыборные лозунги до выборов – это одно. А вот когда человек получает свой пост, сразу возникают какие-то другие вопросы. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да, добрый.
Артем, Москва.
Да, Артем.
Хотелось бы задать вопрос такой глобальный, не по конкретной сейчас ситуации, а в целом. А для чего вот этот Запад и Европа делают вот эти все свои, ну, распевания общества, все эти ЛГБТ, все вот эта вседозволенность? Чего они хотят? Ладно бы, если они это только на другие государства бы проецировали. А они же это у себя все максимально проявляют.
Да.
Что, чего они хотят добиться вот этим вот? Уменьшение населения или чего? Вот
я понял. Я понял, спасибо. Да. Да, я выскажу свое мнение. Я не думаю, что я в полной мере могу ответить. Действительно, вопрос же такой очень широкий. Мне кажется, что изначально эпатажная форма шоу-бизнеса всего это начиналось как бизнес-проект. Просто за это платили. Ну, понимаете, одно дело, когда ты появляешься на сцене в костюме и начинаешь что-то говорить, другое дело, когда ты появляешься на сцене. Я сейчас условно говорю, ни в коей мере не хочу там, так сказать, вкусовщины, что называется. Там ты появляешься в желтом пиджаке с розовыми волосами, а еще если с голой задницей, так это, ну, вообще, как говорится, уже ах и ух. И уже никто не спрашивает, а что ты там, да вообще говоришь, что ты, как там это, вот уже, так сказать, уже смешно, уже люди идут, надо посмотреть вот на голую задницу, условно говоря. Начиналось это так. Начиналось это так. Собственно говоря, вот эти все фильмы. Ведь вы понимаете, в чем дело? Вот если говорить об там каких-то, ну, излишествах, я так мягко скажу, ни в коей мере не хочу прослыть ханжой, но ведь начиналось все это в определенной концепции, понимаешь? Начиналось это все с легкой эротики. Вспомните, ну, посмотрите, вот сейчас, я-то еще помню, когда вот мы, молодые, смотрели там фильм «Эммануэль», допустим, первый вот, который было. Но это, так сказать, для нас казалось, что это достаточно все-таки откровенные вещи. Ну, послушайте, ну, разве это может сравниться с тем, что сейчас? Но тогда это все-таки, я думаю, это было все-таки искусство, потому что им занимались все-таки художники, это и музыка, и это и сценарная форма какая-то, ну и идея какая-то всего. Но, тем не менее, вот это разрабатывалось. Потом уже, как всегда, вот когда двери открываются, что называется, какой-то такой, каким-то таким художественным произведением, потом туда, ну, собственно говоря, как сливной бачок, канализируются абсолютно все страсти и похоти того вот общества как раз, да, о котором вы говорите. Точно так же, как мафиозная тема, допустим, понимаете? Я думаю, что мы с вами прекрасно различаем там действительно шедевры кинематографа, как «Крестный отец», такая сага жизненная, да, и вот эти вот дешевые, как говорится, сериалы, которыми сейчас пичкают всех нас, причем как и у нас, так и за рубежом, разрабатывают тему вот преступности, преступности, преступности. Там мафиози, у нас воры в законе, и ничего тут не поделаешь. Менты 38, менты 48, там это там десятилетиями мы можем по какой-то непонятной причине смотреть. Но сейчас, я думаю, что произошли уже вот именно в 20-е годы. Я уж не знаю, откуда это брать, может быть, с какого периода отчитывать. Я думаю, что это, наверное, вот с Барака Обамы, когда он узаконил однополые браки. Я думаю, что сейчас уже происходят ментальные сдвиги, психические сдвиги в населении. И вот эта потребность вот в этих извращениях, она уже переходит на вот такой, знаете, психологический уровень. Люди не воспринимают информацию как таковую без вот какого-то, какой-то патологии. Ну вот не может быть. Причем это касается искусства, это касается и жизни, понимаете? Ну вот не может быть мужчина и женщина. Ну вот не, что-то обязательно должно быть. И начинается, там же, вы же знаете, там десятки уже, как говорится, полов насчитали. Десятки. И то, что потом вот с этим было связано. Что они в спорте сделали, что они с этими туалетами сделали, мы сами видим. Но это же уже просто клиника. Это никакая не вкусовщина там. Это никакого отношения к свободе слова там или к свободе там какой-то политической деятельности. Нет. Это просто сходят с ума люди. Это тот самый случай, когда вот мы говорим, ну, я, например, это считаю немножко такой, знаете, библейский сюжет, когда Господь Бог хочет наказать, Он лишает разума. Вот в данном случае, в очень большой степени, глядя на многих политиков, мне кажется, что они просто уже лишены разума элементарного. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Да, доброе утро.
Я хотела спросить вас, а как вы оцениваете успехи Трампа на антимиграционной, значит, его деятельности? Там какие-то, он что-то может предъявить гражданам Соединенных Штатов, какой успех? Спасибо.
Я, насколько я вас понял правильно, уважаемая радиослушательница, речь идет о том, что он заявил после убийства. Сейчас все афганские беженцы, все иммигранты, их статус пересматривается. Это тоже не самое такое удачное решение, потому что вы же понимаете, что сейчас под этот каток подпадут люди, которые законопослушны, вызовет это опять недовольство. То есть это все будет это, но тут по-другому быть не, просто по определению не может. Потому что этот человек пришел, ну, не из групп риска. Это человек, который был очень и очень, как говорится, знаете, лоялен. На него никто бы никогда и не подумал, если бы не задержали там, потому что он был, ну, последний в этом списке все. И вот в данной ситуации мы с вами видим, что это произошло. И, конечно же, действия последствия, ну, учитывая, зная характер Трампа, конечно, он сейчас будет какие-то резкие движения делать, он уже их делает. Посмотрим, получится ли у него. Но для него это в политическом смысле проигрышная ситуация. Это ему не прибавит очков, это уж точно. Это уж точно. Слушаю вас.
Алло, доброе утро, Москва.
Доброе утро.
Игорь.
Да, Игорь.
Я бы хотел вот такой вопрос. Вы все время говорят, вот, глубинное государство, англосаксы, все. А у них вот фамилии, имена, отчество есть в этом глубинном государстве?
Ясно. Хорошо, да, но вы понимаете, в чем дело? Пофамильно называть нет смысла, потому что это структура. Глубинное государство – это не люди конкретно, это структуры. Это определенная прослойка чиновников, финансового олигархата, спецслужб, королевских семей там и прочее. Да? Кто за ними стоит? Это кланы Ротшильда и банки, которые за ними стоят, кланы Рокфеллера и банки. Ну, если мы говорим о Ротшильде, это и Пари-банк, это и английский банк, это и Барклайба, то есть это вот огромный конгломерат, так сказать, европейский. Банков. В очень большой степени Дрезденбанк германский тоже находится под этим влиянием. И некоторые структуры там в других уголках. Если мы говорим с вами о Рокфеллерах, то это, безусловно, Bank of America, Chase Manhattan Bank. Это тоже триллионный, так сказать, контроль всего. Ситибанк входит тоже туда, в сферу влияния. Этого. Это, конечно, корпорации, которые связаны с банковским капиталом и с правительством, такие как BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, я бы взял, Merrill Lynch. Это вот эти, так сказать, триллионы, это сотни триллионов долларов, которые контролируются. Это прослойка. Неважно, кто возглавляет это группа людей, которые взаимно, так сказать, все переплетаются. BlackRock владеет акциями State Street. State Street владеет акциями миноритарными, небольшими. Фейсбука. Соответственно, то же самое Chase Manhattan контролирует в очень большой степени миноритарно Microsoft и другие корпорации. Точно так же, как и Илона Маска. Это все теснейшим образом переплетено. Вот мы говорим об этом клубке. Нам видны вот эти вот чиновники. В Америке вот сейчас очень четко вы видите. Судьи, которые саботируют решение Трампа, которые национальную повестку проводят, а не интернациональную. Мы видите чиновников, которые работают в этом направлении. Посмотрите вот на эту пресловутую Летицию Джонс, допустим, прокурор, который является как раз рупором вот глобалистов этих. В принципе, это противостояние глобалистской повестки с национальной повесткой. Это очень четко очерчено. Мировое государство в рамках национальных корпораций и многополярного мира, оно не может существовать. Потому что если сейчас организуется и формируется, допустим, русский полюс, китайский полюс, допустим, и американский, может быть, еще индийский когда-то будет, но сейчас не в такой степени, то вы понимаете, что моментально сразу сфера интересов и влияния России и Китая, эта сфера выпадает из зоны контроля этого государства. Соответственно, падают их прибыли, соответственно, падает абсолютно все. Статус доллара, статус финансового контроля, информационного, он сразу пропадает. Почему такие рьяные нападки на Китай, на нас, на всех? Потому что мы им противостоим в тех сферах, которые они еще пока контролируют, а именно финансы и информация. Китай отключает неугодные информационные ресурсы. Кстати, и мы тоже их замедляем. Посмотрите, как это сложно у нас, кстати, проходит. Есть ли части, допустим, этого правительства у нас? Безусловно. Безусловно. Они находятся и у нас здесь. Которые выполняют свою определенную работу. Я сейчас не хочу слишком далеко заходить в этой оценке. Если надо будет, это отдельно можно будет поговорить. Но это безусловно. Это агония правительства, и они будут драться. Знаете, как говорил персонаж из фильма «Ликвидация»? Грызть будут нешуточно. Это их шкурный интерес, это их все, это их контроль, который сейчас от них уходит в этом конкретном деле. Поэтому здесь, безусловно, ну вот Умка пишет, BlackRock, богатейшая компания, управляющая всем в Штатах, и это, естественно, созданный пузырь. Безусловно. Вот, кстати, вы хорошо, что упомянули, а вот деньги эти, триллионы, которые они напечатали, они столько напечатали денег уже, и вот этих ценных бумаг, наша планета столько не стоит, по крайней мере, вот в нынешней нашей оценке. И когда мы убираем эту подошву, когда мы эту платформу, как говорится, выбиваем, это все лопается моментально. Эти все ВВП, которые там у них, как они себе там начертили, сколько там они триллионов, это все сдувается. Потому что сфера услуг в Америке составляет почти, по разным оценкам, от 60 до 70%. Это вот фантики, это пузырь этот, понимаете? Это бумажки, это транзакции, которые ничего не стоят. Реальный сектор у них 30%. И то же самое по всех остальных, за редчайшим исключением. В Японии еще более-менее дышит экономика, в Германии какое-то время. Англию возьмите, Францию возьмите, пузыри. Я уже не говорю там Швейцария, там это просто. Вот это все рушится. Это не то, что король голый, там весь двор королевский голый становится. И за это они будут драться до конца. Поэтому, когда мы с вами удивляемся, а почему они так нападают, почему они там вооружаются, что они хотят, это все оттуда. Это не канцлер ФРГ сейчас на нас войной идет. Это идет представитель BlackRock в Европе, Мерц. Он раньше там работал. Это не Франция идет против нас войной. Это Макрон, сотрудник банков Ротшильдов, который... Это он идет на нас войной. Давайте поймем это. И причем, обратите внимание, рейтинг на уровне жирности кефира и у того, и у другого. И все равно. Как будто так и должно быть. Так, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Не знаю, прав ли я или нет, у меня такое впечатление, что вот этот мирный договор между Россией и Украиной не будет не подписан никогда, и это понимают прекрасно и в Америке в том числе, что все попытки узнать позиции сторон приводят к тому, что каждая сторона будет стоять на своем до конца, до последнего.
Я понял, да. Вы знаете, я не могу с вами согласиться только по одной причине. Это разные просто весовые категории. Америка и Украина, ну, кстати, они так не будут подписывать. Этот договор будет между нами, безусловно, а не между там Америкой или это. Но кто спрашивать будет Украину? Кто будет Европу вообще спрашивать? Мне кажется, там вообще никто и спрашивать даже не будет. Да? Все правильно, Николай пишет. Те люди, которые напрямую саботируют установки безумного Трампа, прекрасно понимают, что им грозит потеря не только должности, но и дальнейшая карьера. В принципе, да. Вот. Ага. Валерий тут пишет тоже по поводу выступления. Хорошо, так, давайте, извините, я все-таки звонки возьму. Слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
Да. Вопрос такой, стоит ли нашему руководству идти на сделку с американцами, даже если они трижды там нам самые выгодные условия предложат, и Украина согласится, и Зеленский поклонится в ножки, а что будет, если через 3 года придет некий Байден и скажет, Трамп предатель, мы его будем судить, разорвут все эти договора, еще и кинут нам в лицо их.
Совершенно. Очень справедливое, спасибо, очень справедливое опасение с вашей стороны. Безусловно, никаких гарантий здесь быть не может, абсолютно. Потому что они вот придумали эту чехарду, а это не мы, это другая администрация. Даже в положительном контексте, допустим, для нас, когда Трамп говорит о том, что Байден натворил, это тоже все-таки, ну, относительно недопустимо. И они расторгают договоры, даже причем такие, которые касаются непосредственно Америки. Допустим, договор о чистом небе, договор об испытаниях ядерного оружия, договор о ракетах малой и средней дальности. Они, так сказать, избавляются от него, ну, с такой легкостью, что это немножко вызывает все-таки недоумение. Поэтому, да, эта опасность есть, но я хочу вам сказать, чтобы обратить внимание на заявление, ну, и Лавров говорил, и Путин говорил об этом, что очень внимательно будут следить за этим, и гарантии должны быть, ну, что называется, железобетонные. Но вот насколько возможно в нынешней ситуации обеспечить выполнение тех или иных договоренностей, которые будут достигнуты. А я не согласен, будет достигнуто все равно в любом случае. Понимаете, вечных войн не бывает, они всегда заканчиваются все-таки в конечном итоге чем-то, каким-то подписанием договора или капитуляции. Это уже вопрос, как говорится, исторический такой. Нет, все равно к этому придем. И, конечно же, уж потребуем, ну, таких гарантий, да, которые удовлетворят нас, насколько это вообще будет возможно получить. Извините, уважаемые радиослушатели, сбрасываю ваши звонки, но сегодня в 20:00 мы с вами продолжим разговор. Так что присоединяйтесь, я буду отвечать на ваши вопросы, и еще есть много информации, еще, я думаю, за день произойдет, и мы с вами еще сегодня в 8 часов в рамках передачи «Америка Лайт» поговорим. Ну, а в субботу... В субботу у нас, как всегда, музыкальный Голливуд. Викторина, я подготовил для вас очень сложные задачки. Надеюсь, мы с вами повеселимся. А сегодня в 8 часов продолжим наш серьезный разговор про Соединенные, пока еще, Штаты Америки.